Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шархи.
Более 30 человек погибли в авиакатастрофе в Тюмени. Почему в России регулярно разбиваются самолеты? На выборах мэра Ярославля убедительно победил независимый кандидат Евгений Урлашов. Почему партия «Единая Россия» проигрывает город за городом? Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, вероятно, получит место депутата парламента. Почему в стране, где много лет правила военная хунта, начались перемены? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 2 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Самолет АТР-72 компании «Ютейр», разбившийся утром 2 апреля под Тюменью, предположительно потерпел крушение из-за обледенения фюзеляжа. Ранее сообщалось о том, что экипаж перед полетом принял решение не обрабатывать самолет противообледенительной жидкостью. Это одна из версий катастрофы, продолжается расследование. Несчастье, сообщается о том, что теракт исключен. На борту потерпевшего аварию лайнера находилось 43 человека, включая 4 членов экипажа. 31 человек погиб, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Самолет авиакомпании «Ютейр», направлявшийся из Тюмени в Сургут, упал в понедельник вскоре после вылета из аэропорта Рощино. На борту находились 4 члена экипажа и 39 пассажиров. Об этом сообщила официальный представитель Уральского следственного управления Следственного комитета на транспорте Марина Бубкина.
По предварительным данным, после взлета воздушное судно пропало с экранов радаров. Экипаж воздушного судна не вышел на связь с диспетчером. Самолет обнаружен на расстоянии 3-5 километров от взлетно-посадочной полосы.
По данным, опубликованным на сайте авиакомпании, 12 выживших в катастрофе доставлены в больницы Тюмени. Представитель МЧС по Тюменской области Юрий Алехин заявил, что, учитывая характер катастрофы, жертв могло быть больше.
Самолет практически развалился пополам, и то, что вот такое количество людей все-таки осталось живыми, это очень радует.
По факту авиапроисшествия уже возбуждено уголовное дело. С таким заявлением выступил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В связи с тем, что самолет упал недалеко от населенного пункта, следствием устанавливаются очевидцы происшествия. А следователи работают с выжившими, чье состояние здоровья позволяет давать показания. В аэропорту изымается техническая и предполетная документация.
Версия о теракте на борту самолета АТР-72 исключена. Следствием рассматриваются две приоритетные версии катастрофы. Это техническая неисправность и ошибка пилотирования. Кроме того, следственные органы не исключают и ошибку работы наземных служб. Генеральный директор агентства «Инфомост» Борис Рыбак говорит, что этими причинами объясняют почти 100% авиапроисшествий.
На этом этапе никто ничего сказать, конечно, не может. На этом этапе невозможно даже сделать какие-либо предположения. Комиссия расшифрует показания бортовых рекордеров. После этого какие-то версии наверняка появятся.
Бывший авиаконструктор, а ныне авиаэксперт Борис Рыбак говорит, что самолет АТР-72 присутствует в парке многих авиакомпаний мира, и машина зарекомендовала себя как достаточно надежная.
Самолеты АТР-42 версия поменьше, АТР-72 версия побольше. Наверное, один из самых распространенных двухвихренных турбовинтовых региональных самолетов. Построено их довольно большое количество. АТР-72, вот этих вот больших, наверное, более 400 штук. Работают они по всему миру и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и в Азии. Количество происшествий, которые с ними происходило за всю историю существования, они существуют с конца 80-х годов. Но я бы сказал, незначительно, в районе десятка. Нормальный такой рабочий, широко используемый самолет.
Разбившийся под Тюменью франко-итальянский самолет авиакомпании «Ютейр» АТР-72 был построен в 1992 году, сообщает РБК. Первым его эксплуатантом была тайваньская авиакомпания. С 1999 года по 2003 данный борт летал под флагом финской авиакомпании «Финейр». «Ютейр» получила самолет в 2008 году от эстонского перевозчика «Аэро Airlines. По мнению известного летчика-испытателя, героя России Магомеда Толбоева, авиакатастрофы в России происходят из-за плачевного состояния отечественного авиационно-промышленного комплекса и закупки отработавших свое зарубежных машин.
Это общее состояние гражданской авиации России. Полностью. Это системная ошибка. Это не просто самолет виноват, человек виноват. Это система. Мы сегодня теряем сотни людей в год, 40 людей, 50 людей. Каждая катастрофа. Парк устарел. Место устаревшего советского парка, изнасилованного, просто на износ. Высосали весь ресурс. Теперь вместо того, чтобы обновить этот парк за счет нашей конструкторской мысли, вместо этого на рынок пустили чужой мусор.
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета уже прибыла на место катастрофы. В расследовании происшествия, заявляют в МАК, примут участие представители изготовителя самолета. Администрация Тюменской области в связи с катастрофой АТР-72 объявила в регионе трехдневный траур. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Россия не извлекает уроков из авиационных катастроф? Об этом спорит главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, глава аналитической службы агентства «Аэропорт» Олег Пантелеев и член Думского комитета по транспорту Александр Старовойтов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 апреля. Победу на выборах мэра Ярославля одержал независимый кандидат Евгений Урлашов. Он набрал почти в 2.5 раза больше голосов, чем поддержан региональными властями Яков Якушев. На ярославские выборы в качестве наблюдателя съехали сотни гражданских активистов из Москвы и других городов России, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Во втором туре выборов мэра Ярославля за депутата городской думы Евгения Урлашова проголосовали почти 70% избирателей. У исполняющего обязанности мэра города Якова Якушева чуть менее 28%. Явка избирателей во втором туре выборов мэра Ярославля составила 45,4%. Первый тур выборов состоялся 4 марта, и по его итогам у Евгения Урлашова было чуть более 40% голосов, у Якова Якушева 27 с небольшим. Выборы мэра Ярославля после ряда публикаций в прессе оказались в центре общественного внимания, и отправить своих представителей на второй тур в качестве наблюдателей решили сразу несколько оппозиционных партий и общественных организаций. Вот что рассказала Радио Свобода член политсовета Московского отделения движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко.
После первого тура этих выборов, несмотря на то, что оппозиционный кандидат набрал голосов больше, все равно Якушеву назначили выполняющим обязанности мэра. Ну, показало просто то, что власти плевать на итоги выборов, и они будут своих людей на эту должность пытаться поставить любыми средствами. Я думаю, это стало, ну, не основным фактором, почему люди хотели приехать в Ярославль, почему эти выборы по значимости были на уровне федеральных. Город, к тому же, находится недалеко от Москвы. Это дало также возможность приехать людям из Москвы понаблюдать. И на 269 участков в Ярославле было порядка 1000 наблюдателей. Я ездила в мобильной группе. На каждом участке было порядка 4-5 наблюдателей. И, естественно, это позволило эти выборы сделать максимально честными. И фактически почти все нарушения, которые, все фальсификации, какие были запланированы, их удалось пресечь. У нас было несколько сообщений о нарушениях. Известная тема с фальшивыми экзитполами, когда люди стояли около участка и изображали, что проводят экзитпол. На самом деле они у людей собирали такие корешки, которые отрывались от заключенного ранее договора о том, что людям заплатят 200 рублей за голос за Якушева и в случае его победы еще 300. На группу людей, 10 человек, водили голосовать аж по 3 участкам. Когда этих людей пытались поймать, их бригадир убежала, а люди остались без денег, которые им обещали. И всех сразу организаторов все выдали. И стало известно, что организовывала этот процесс женщина из штаба Якушева. Еще на одном участке эти корешки, которые вот отрывали от договора, нашему активисту Татьяне Черниковой из «Солидарности», ей прямо добровольно люди передали эти корешки и телефоны организаторов фальсификации. То есть многие ярославцы в последний момент там отказались от участия в этих фальсификациях, хотя я общалась с людьми еще когда только приехала в город, и я расспрашивала, кто как будет голосовать, и некоторые говорили, что 300 рублей не лишние, честно об этом говорили, но многие, судя по всему, последнего нет, просто отказались участвовать в фальсификациях. И, собственно, это позволило тоже выборам пройти более-менее честно.
Кроме активистов движения «Солидарность», среди наблюдателей на выборах мэра Ярославля были представители партии «Яблоко», движения «Демократический выбор», общественных организаций «Голос» и «Гражданский наблюдатель». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Итоги выборов мэра Ярославля подводит местный журналист, обозреватель агентства «Регнум» в Ярославле Алексей Яковлев.
Выборы были интересны тем, что, прежде всего, это было достаточно жесткое противостояние. Да, предписание было очень четкое. Объединенный оппозиционный кандидат и яркий представитель действующей власти. Результат выборов – это, естественно, протест. Я бы сказал, что протест, скорее всего, не политический, а, скорее всего, бытовой. Население голосовало не за там принадлежность партии, пристрастие каких-то политических интересов, а, прежде всего, оно голосовало против того хозяйственного бардака, который творится в городе. Выборы показали, прежде всего, полную политическую импотенцию действующей, существующей власти. Почему? Потому что она, имея на руках все козыри, все рычаги, не смогла решить бытовых проблем и не смогла ничего сделать во время предвыборной кампании. То есть вся предвыборная кампания действующей власти, да, и кандидата от власти вызывала, ну, мягко говоря, усмешку у любого более-менее просвещенного человека. Что будет сейчас? Скорее всего, можно говорить о том, что отменить результаты этих выборов, скорее всего, не удастся, поскольку день выборов прошел достаточно спокойно, голосование прошло достаточно спокойно, количество нарушений недостаточно для того, чтобы признать недействительным результаты выборов в более чем 25% избирательных участков. Надо признать тот факт, что у города Ярославля новый мэр, мэр неоднозначный, и ему выдан достаточно большой аванс доверия населения. 70% – это очень серьезный результат. Эти результаты для России не местечковые, это результаты, на которые смотрят сейчас не только в России. Всем показали, что так возможно. Я бы не стал связывать результаты выборов мэра с результатами «Единой России». Да, конечно, определенные взаимосвязи существуют, но все же это протест именно против существующего местного управления, хозяйственного управления. Древнейший русский город, тысячелетний город, по дорогам которого может ехать разве что только трактор, да, и разваливающиеся на глазах дома, отсутствие нормального теплоснабжения, водоснабжения. Вот то, что по большому счету волнует ярославцев. Значит, сам Евгений Горбашов, его избирательная кампания была профессионально выстроена с точки зрения технологий, но популизм в виде невооруженным глазом. Отчитываться за этот популизм Евгению Горбашову, естественно, предстоит. То, что он заявлял о кардинальных изменениях, да, это все здорово, прекрасно, вопрос, как это сделать? Как избежать существующей дыры в бюджете города Ярославля в размере 3 миллиардов? Как он будет решать вот сейчас, вот непосредственно прямо сейчас, с ремонтом дорог города? Что он будет делать по ремонту жилого фонда города Ярославля? Вот это вот вопрос очень важный.
Говорил ярославский журналист Алексей Яковлев. В кампании выборов 2011-2012 годов партия «Единая Россия» потерпела несколько чувствительных поражений, потеряв, в частности, посты мэров крупных городов Тольятти и Ярославля. Оппозиционные политики до сих пор оспаривают результаты выборов в Астрахани, где, по данным экспертов, в результате голосования были сфальсифицированы. Выстраиваются ли эти события в политическую тенденцию, опасную для тех, кому сегодня в России принадлежит власть? Об этом я беседую с политическим экспертом из центра Карнеги Алексеем Малашенко.
Думаю, что да. Я бы так сказал, что это тенденция паровозов. То, что Ярославль выходит тоже в число вот этих вот крупных городов, которые действительно имеют какое-то собственное мнение, это больше, чем символ. Я считаю, что это та самая тенденция, про которую говорилось и накануне выборов, и после выборов, что меняется общество, меняются люди. Мы ведь, кстати говоря, в данном случае выносим за скобки Питер и Москву. А представьте себе на секунду, какое было бы голосование по Москве и по Питеру. Очень важная тенденция. Как они, ну, я имею в виду «Единую Россию», как они ее попробуют опередить. Вот это самое интересное. Я думаю, что возможен вариант, когда будут привлекать победителей на свою сторону, там заталкивать в «Единую Россию» каким-то образом или еще как-то поступать, но не реагировать на это. Либо реагировать вот так, как же они пытались делать, там какие-то бандерлоги выходят на площадь. Я думаю, что поезд ушел. И действовать вот так вот тупо и примитивно, как это было раньше, в том числе вот так, как было на ярославских выборах, а мы уже знаем, как это все происходило, и как они пытались, так сказать, применять прежние технологии, так, наверное, уже больше не получится. Это очень важный сигнал для власти.
А может она реагировать так, что не случится перемен в механике назначения выборов губернаторов на свои посты?
А вот это запросто. Пока надо принимать какие-то, я бы сказал, практические решения, пока нужно учиться бороться, пока нужно выставлять тех кандидатов, которые популярны, пока, так сказать, Единая Россия остается тем, чем она сейчас является, я думаю, что метод запретов, ну, не прямых, а там будет отложено, передумано, как обычно у нас бывает, это более чем возможно, потому что вот этот самый испуг власти, он остается.
И речь идет о том, что Единая Россия просто идет и развал системы управления со стороны этой партии в стране. Страшное ведь, собственно говоря, совпадение. Сегодня в Тюмени упал самолет, а предыдущая авиакатастрофа была как раз в Ярославле, где погибли хоккеисты. И местные политологи уверяют, что это тоже сказалось на итоге выборов, какой там аэропорт, как управляет городом Единая Россия, или просто в отсутствии политической конкуренции единороссы утратили навыки политической борьбы.
Вы знаете, вот поскольку вы заговорили о той трагедии в Ярославле, я просто в этот момент там находился. Я помню, как вот эти демонстрации, такие, знаете, уверенные, сильные, не хамские, не хулиганские, без выкриков. А вот, знаете, вот было ощущение, что это народ. Вот народ, он таким образом себя выражает. Кстати говоря, с этой точки зрения, я не удивляюсь вот тому, что сейчас произошло в Ярославле. Понимаете, какая вещь? Единую силу все равно сдадут. Это однозначно. Ее поделят там на либералов, консерваторов, еще на кого-то. С ней каким-то образом, ну-ка, будут работать, уже работают. Но дело в том, что за Единой-то Россией сам уже идет и Путин, и Медведев. И если первый рубеж будет прорван, а он уже прорван, то это как-то иначе будет отдаваться и по Путину, и по Медведеву, и по всей исполнительной власти.
Кандидата Урлашова в Ярославле поддержала беспрецедентно, мне кажется, широкий оппозиционный фронт от коммунистов до Яблока, Прохорова. Это непременный фактор для того, чтобы Единая Россия проигрывала?
Пока да, но я бы хотел обратить внимание еще вот на что. То, что произошло в Ярославле, это, я бы сказал, накопление некоего опыта. Если мы все, объединяясь, я имею в виду оппозицию, а побеждаем в таком крупном городе, то почему бы еще где-нибудь не попробовать?
У партии «Единая Россия» после поражения на выборах мэра Ярославля политический эксперт Алексей Малашенко. Это программа «Время свободы». Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил в понедельник ежегодный доклад о состоянии прав человека в стране. По данным омбудсмена, количество нарушений политических прав осталось примерно на том же уровне, что и ранее. Однако Лукин обратил внимание на новые тенденции, возросшую активность общества и негативное отношение к власти, гражданскому контролю за выборами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По словам Владимира Лукина, наиболее острым моментом стали выборы в Государственную Думу. Как и в прошлые периоды, в 2011 году отмечается слабая автоматизация процесса голосования и подсчета голосов, а также нежелание правоохранительных органов заниматься расследованием нарушений избирательного законодательства. В 2011 году появились и новые тенденции в этой сфере, говорит Владимир Лукин.
Очень ревностное отношение избирательных комиссий к любому альтернативному, в том числе гражданскому контролю процедуры выборов. Произошло усиление активности общества, оно было встречена система избирательных комиссий, мягко говоря, насторожена. Любая попытка оценить избирательную процедуру иначе, чем очень положительно, влекла нервную, агрессивную реакцию. Размещение в сети интернет интерактивной карты нарушений было расценено ЦИК России как, цитирую, «незаконная агитация против одной из партий и присвоение властных полномочий в избирательной кампании». Сам уполномоченный при первой же попытке проверить информацию об организации карусельного голосования был обвинен по вмешательству в деятельность избирательной комиссии. Снижение доверия граждан к правозащитным механизмам побудило многих недовольных итогами выборов принять участие в массовых протестных акциях. Всплеск митинговой активности положительно отразился на обеспечении свободы мирных собраний. Хотелось бы отметить значительное улучшение работы полиции в этом направлении.
Владимир Лукин видит две проблемы в сфере реализации политических прав. Неопределенность понятия экстремизм и ответственность за критику должностных лиц. В воскресенье 1 апреля апреля у Красной площади в Москве были задержаны около 50 человек за попытку провести несанкционированную акцию. Люди собирались устроить флешмоб и ходить по городу с белыми лентами. Владимир Лукин считает, что реакция полицейских была безосновательна.
Наличие каких-нибудь неприличных украшений, так сказать, на пиджаке или на пальто у граждан совершенно не являются причиной для того, чтобы осуществлять какие-то меры ограничения их свободы.
Начальник аналитического управления аппарата уполномоченного по правам человека Николай Васильев говорит о том, что административное законодательство в России нуждается в изменениях.
Мы смотрим на проблему даже несколько шире и говорим о том, что в целом административное законодательство, существующее на сегодня, не отличается таким признаком, необходимым, как состязательность процесса, в том числе касается вопроса задержания. На наш взгляд, практика сегодняшнего административного задержания не соответствует тем стандартам, которые предъявляются к этому административному принуждению со стороны международных актов. Юридически у нас не признаются задержанием, когда человека доставляют в орган внутренних дел, некоторое время содержат, а потом отпускают без составления протокола, затем на наши запросы отвечают, что вот задержания в таком случае не было юридически. Мы категорически с этим не согласны и считаем необходимым как законодательство, так и саму административную практику менять.
В докладе уполномоченного также уделено внимание соблюдению прав секс-меньшинств. В Государственную Думу был внесен проект закона о запрете пропаганды гомосексуализма. В отдельных регионах он уже принят, говорит исполнительный директор Московской хельсинской группы Нина Таганкина.
Это дискриминирует определенную группу, хоть и не признают у нас это ЛГБТ-сообщество, но такие люди есть, они равны всем другим, и на сегодня вот они подвергаются дискриминации. Они же имеют право выразить свое мнение, свою позицию, свои организации какие-то учреждать, участвовать в митингах и собраниях, все. А фактически сейчас все это можно расценить как пропаганда гомосексуализма.
В аппарате уполномоченного по правам человека этот законопроект также не одобряют. Георгий Кунадзе, заместитель руководителя аппарата, назвал его излишним.
Сам термин «пропаганда» носит характер правовой неопределенности, на наш взгляд. А это значит, что само введение в закон самого этого понятия открывает дорогу для произвольного применения закона, а значит, и для произвола.
В 2011 году в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступило более 54 тысяч жалоб, обращений и заявлений. В большей части из них люди жалуются на нарушение гражданских прав. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, вероятно, получит место депутата парламента. 30 лет назад начался военный конфликт Аргентины и Великобритании за Фолклендских островов. Сегодня отмечается Международный день детской книги. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Тюменская авиакатастрофа. Подробности и версии.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Малашенко о поражениях «Единой России» на местных выборах.
В блогах «Свободы».
Тамара Лиленкова. Чему научит провинциальный университет?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Тюменской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета с 4 по 6 апреля. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. На борту находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа, среди погибших весь экипаж. Президент России Дмитрий Медведев из-за трагедии под Тюменью отложил до вторника запланированную на сегодня встречу с руководителями незарегистрированных партий, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. В Новосибирске в результате взрыва к пристройке к жилому 14-этажному дому в Октябрьском районе города 3 человека получили травмы. Как сообщил представитель МЧС по Новосибирской области, спасатели проводят эвакуацию жильцов дома. В Петербурге сегодня суд приговорил активистку партии «Яблоко» Марию Кожеватову к 10 суткам ареста и штрафу в размере 900 рублей за участие в несанкционированной акции в защиту свободы собраний. В Татарстане возбуждено еще 3 уголовных дела по факту насилия, примененного полицейскими к задержанному в Казани в прошлом и позапрошлом годах. Об этом сообщил в понедельник понедельник официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации 180 тысяч рублей за незаконное продление его содержания под стражей перед вынесением второго приговора. Представитель ответчика Министерства финансов России заявил в суде, что ведомство считает сумму компенсации завышенной, а информацию о моральных страданиях должна быть подтверждена документально. Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко распорядился обеспечить лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами колонии в Харькове, где она отбывает наказание.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 2 апреля. В Мьянме на прошедших до выборах в парламент значительного успеха добилась оппозиция во главе с известным общественным деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, долгие годы подвергавшейся преследованиям со стороны военных властей страны. Сейчас формально они передали власть гражданскому правительству, и вот ситуация в стране начала меняться. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Мы надеемся, что это только начало новой эры, когда участие народа в политической жизни страны будет куда более значительным. Мы также надеемся на быстрое продвижение вперед по пути национального примирения.
С таким заявлением обратилась к своим сторонникам, собравшимся в Янгоне у штаб-квартиры оппозиционной партии «Национальная лига за демократию» ее лидер Аун Сан Су Чжи. По предварительным данным, она уверенно победила в своем избирательном округе и помогла своим сторонникам завоевать практически все места в парламенте, за которые шла борьба в ходе нынешнего голосования. Речь идет о 40 с лишним депутатских мандатах, освободившихся после перехода членов парламента в правительство. Несмотря на успех оппозиции на довыборах, подавляющее большинство в парламенте принадлежит военным и поддерживаемым ими партии «Союз солидарности и развития». Аун Сан Су Чжи, ее партия, победила на выборах 90-го года, но тогда военные не допустили ее к власти. Су Чжи большую часть двух последних десятилетий провела под домашним арестом, а страна оказалась в международной изоляции. Однако год назад военные в Мьянме передали власть гражданскому правительству, которое, впрочем, тесно связано с военными. Аун Сан Су Чжи была освобождена из-под домашнего ареста, а нынешние выборы стали первыми при новой политической ситуации в стране. О демократических переменах в Мьянме известно прежде как Бирма, говорит ведущий специалист Института востоковедения РАН Аида Симония.
Вряд ли оппозиционная партия «Национальная лига за демократию» будет играть большую роль в парламенте. 80% голосов контролирует армия, которой 25% мест отведено еще до выборов. Остальные принадлежат правящей партии. Но «Национальная лига за демократию» и сама Аун Сан Су Чжи получают официальную трибуну для высказывания своих мнений, чего раньше не было.
Почему власти Мьянмы идут на такую либерализацию?
7 ноября 2010 года впервые за 20 лет в стране прошли всеобщие парламентские выборы. Через неделю после выборов была освобождена из-под домашнего ареста Аун Сан Су Чжи. Высший генералитет, подавляющая часть, была отправлена в отставку с тем, чтобы они смогли принять участие в парламентских выборах в качестве гражданских лиц. Ну и самое главное, что были освобождены политические заключенные. И в ноябре, наконец, было принято решение на саммите АСЕАН предоставить Бирме право председательствовать в этой организации в 2014 году. Это для Бирмы очень большое достижение, и я считаю, что вот эти многие президентские инициативы, они были направлены именно для этого.
Так надо понимать, что вот эта либерализация следствие некого внешнего давления.
Безусловно, ведь Бирма с самого начала руководства страной военным режимом, в 1988 году, как известно, пришли к власти, Бирма подверглась жестким экономическим санкциям со стороны США, стран ЕС, Канады, Австралии. После непризнания итогов выборов 1990 года военной хунты, то постепенно санкции стали ужесточаться. И они нарастали по мере того, как ухудшалась ситуация в Бирме. Кульминация достигла в 2003 году, когда Аун Сан Су Чжи была в очередной раз на свободе и приняла поездку по стране. На нее было совершено нападение, несколько человек были убиты, и сама она после этого ходила сначала в тюрьме, а потом под домашним арестом с 2003 года до 2010. И в 2003 году санкции уже были ужесточены до предела. Там там были и замораживание счетов, и запрет на всякую экономическую деятельность в стране, и отказ в въездных визах военному руководству, членам их семей и даже, так сказать, местным олигархам, которые были приближены к военной хунте. Это все, конечно, очень негативно влияет на экономическое развитие страны. Бирма очень заинтересована в том, чтобы прекратилось ее положение изгоя на международной арене. Все эти годы, когда Бирма была в изоляции, ее поддерживали фактически две страны – Китай и Россия. Прежде всего, в Совете Безопасности ООН. Они даже использовали право вето совместно в 2007 году, когда над Бирмой сгущались очередные тучи. И сейчас, разумеется, у нас там развиваются отношения, ну, прежде всего, военно-техническое сотрудничество и в разработке полезных ископаемых, нефти, газа и прочих.
По вашему мнению, насколько далеко нынешние власти готовы пойти в этой либерализации? Идет ли речь о том, что готовы вернуться в каком-то будущем к демократическому пути развития?
Я думаю, что начатые реформы продолжатся. Бывшее военное руководство, которое сейчас фактически те же самые люди, просто они гражданские, и местные предприниматели заинтересованы в том, чтобы над руководством Бирмы не было угрозы привлечения ее за военные преступления и за нарушение прав человека. Заинтересованы, чтобы не случилась арабская весна, и престарелый бывший лидер, старший генерал Каншве, который ушел в тень, но я полагаю, что он все-таки контролирует по-прежнему все, что он совсем не хочет участи Мубарака. Богатство, сосредоточенное в руках генералитета, они заинтересованы, чтобы все это сохранилось. Глядишь, вот и станет действительно демократической страной.
Европейский Союз и Соединенные Штаты предположили, что могут смягчить санкции против Мьянмы в случае проведения честных и свободных выборов. По мнению аналитиков, это может открыть путь иностранным инвестициям в богатую ресурсами страну. Официальные итоги выборов в Мьянме будут объявлены в ближайшие дни. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 2 апреля. Тверской суд Москвы отказался компенсировать моральный вред бывшему совладельцу компании «ЮКОС» Платону Лебедеву. Заявитель требовал выплатить ему около 180 тысяч рублей за незаконное содержание под арестом во время слушаний по так называемому второму делу «ЮКОСа», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Платон Лебедев требовал компенсации за то, что в 2010 году, вопреки вступившим в силу поправкам, запрещающим арест обвинения, обвиняемых в совершении экономических преступлений, московские судьи своими решениями держали его под двойным замком. В обосновании своей позиции защита бывшего совладельца ЮКОСа обращала внимание на то, что Платон Лебедев, впрочем, как и Михаил Ходорковский, большую часть из назначенного им первым приговором суда 7-летнего срока отбывали наказание не в колонии общего режима, а в следственных изоляторах с гораздо более жесткими условиями содержания. В апреле прошлого года Верховный суд России признал, что с 17 августа по 17 ноября 2010 года и без того содержавшиеся в заключении Платон Лебедев и Михаил Ходорковский находились под арестом незаконно. Это решение и послужило поводом для обращения с требованием о компенсации морального вреда. Однако Тверской районный суд Москвы не нашел оснований для удовлетворения иска Платона Лебедева, говорит его адвокат Елена Липцер, которая уже назвала решение незаконным.
Мотивировочную часть мы можем получить только 6 апреля. И только тогда мы сможем понять, чем суд руководствовался, вынося такое незаконное, по нашему мнению, решение. О том, что моральный вред был причинен и Лебедев нес нравственные и физические страдания, мы суду сегодня тоже объяснили. Представитель СЦА на это сказала, что нами не представлено каких-либо справок или документов, что такие страдания Лебедевым были понесены. Но мы считаем, что сам факт незаконного содержания под стражей уже несет в себе моральные и нравственные страдания.
На 16 мая назначено слушание по второму аналогичному иску Платона Лебедева. В нем заявлено требование о компенсации морального вреда за избрание меры пресечения в виде ареста в период с 17 мая по 17 августа 2010 года. И в это время, по мнению Верховного суда России, бывшие совладельцы ЮКОСа содержались в тюремных условиях незаконно. В ближайшее время Верховному суду предстоит высказаться о возможности возбуждения надзорного производства по так называемому второму делу ЮКОСа. Ранее независимые эксперты, изучившие дело по поручению Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества, пришли к выводу о незаконности и необоснованности привлечения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к уголовной ответственности за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств. Однако Следственный комитет России эти выводы поставил под сомнение. Представитель этого ведомства Владимир Маркин заявил, что экспертизой второго дела ЮКОСа занимались представители общественных организаций, которые финансировались структурами Ходорковского. Руководитель рабочей группы Президентского совета по правам человека Тамара Морщикова заявление о заинтересованности экспертов, готовивших заключение по второму делу ЮКОСа, назвала ложью.
Принципы подбора экспертов были опубликованы на сайте совета. Эти люди лично никому из членов совета были ранее до проведения экспертизы неизвестны. Тем более эти люди никогда не бывали в поле зрения структур, которые могли бы быть хоть как-то связаны с ЮКОСом. То, что говорит Следственный комитет о наличии в деле каких-то документов, подтверждающих, не знаю, как они могли подтвердить некомпетентность практически академиков в области экономики и юриспруденции, но то, что они никак не могли подтвердить их подкупленность, это совершенно ясно, потому что нельзя подтвердить то, что не существует.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт заявление Следственного комитета о предвзятости экспертов, подготовивших заключение по второму делу ЮКОСа, объясняет их желанием во что бы то ни стало защитить неправосудный, по мнению адвоката, приговор.
В этом своем желании комментаторы не ограничиваются перед тем, что пытаться впарить гражданам информацию, как говорится, второй свежести, а то и полную тухлятину, отдающую клеветой. Существует огромное количество людей, которых Ходорковский в свое время назвал разные мелкие нечисти, к рукам которых прилипли огромные богатства в связи с раздербаниванием компании ЮКОС, и которые больше всего на свете боятся какого-то позитивного изменения в судьбе Ходорковского. Поэтому попытки скомпрометировать и лично Ходорковского, и доказательства его невиновности будут иметь место и впредь.
По мнению адвоката Платона Лебедева Владимира Краснова, не последнюю роль в этой истории играет и желание правоохранительных органов подготовить общественное мнение к выводам Генеральной прокуратуры. По поручению Дмитрия Медведева, это ведомство до 1 апреля должно было проверить дела в отношении 32 человек, приговоры которым президентский совет поставил под сомнение.
Мы имеем дело с очередным манипулированием общественного сознания в вполне понятных интересах. Уходить все дальше и дальше от ответа на вопросы о справедливости приговора Ходорковскому и Лебедеву все сложнее. Верховный суд вот должен обнародовать свое решение по поводу надзорной жалобы. Президенту надо будет сделать незнакомый цвет лица и сослаться на то, что Генеральная прокуратура в своих собственных действиях в отношении обвинения Ходорковского и Лебедева недостатков не нашла. Поэтому вот все это и предпринято.
Свою оценку высказываниям представителя Следственного комитета России о финансировании структурами Ходорковского некоммерческих организаций дали и сами правозащитники, увлеченные в ангажированности. Они напомнили, что в начале 2000-х годов основанный на средства акционеров ЮКОСа фонд «Открытая Россия» финансировал и «Мемориал», и «Московскую хельсинскую группу», и множество проектов других общественных организаций. Бывший руководитель «Открытой России» Ирина Ясина подчеркивает, информация никогда не держалась в секрете, поскольку деятельность фонда была абсолютно прозрачна. И нет никакой сенсации в том, что в 2003-2004 годах фонд перечислил в пользу различных некоммерческих организаций в общей сложности свыше 50 миллионов рублей.
Просто абсолютное непонимание того, как работают правозащитные организации, и для того, чтобы вякнуть, что это все ерунда, ведь аргументов никто не приводит. Единственное, даже не аргумент, а просто крик души вот этот вот следаков. Это вот, смотрите, они же все проплачены.
В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и отмывание преступных средств. Позже Мосгорсуд смягчил это наказание на один год в 2016 году. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Международная пресса 2 апреля напоминает о том, что 30 лет назад аргентинские войска вторглись на принадлежащие Великобритании Фолклендские острова. Великобритания объявила Аргентине войну и в результате продолжавшихся более 2 месяцев боевых действий восстановила контроль над островами. С обзором публикации на эту тему мой коллега Андрей Шароградский.
Война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова продолжалась 74 дня. Погибли 904 военнослужащих, 255 британцев и 649 аргентинцев и 3 мирных жителя островов. Вот как тогдашний премьер Великобритании Маргарет Тэтчер объявила в парламенте об аргентинском вторжении на Фолкленды 2 апреля 1982 года. Prime Minister!
Mr. Speaker, sir, we are here because for the first time for many years.
Господин спикер, мы сегодня здесь, потому что впервые за много лет территориальная целостность Великобритании была нарушена в результате иностранного военного вторжения. После нескольких дней обострения наших отношений с Аргентиной вооруженные силы этой страны атаковали вчера Фолклендские острова и установили над ними военный контроль. Господин спикер, я уверена, палата полностью поддержит меня в полном осуждении неспровоцированной агрессии Аргентины против британской территории.
Газета «Гардиан» сегодня публикует выдержки из рассекреченных архивом национальной безопасности США документов, касающихся британо-аргентинской войны за Фолклендские острова. Из этих документов следует, что правительство Маргарет Тэтчер, по мнению американских аналитиков, сразу было настроено очень решительно и практически не рассматривало возможность мирного урегулирования конфликта. Кроме того, в Вашингтоне опасались, что на стороне Аргентины может выступить Советский Союз. Возможный затяжной конфликт мог в результате резко уменьшить влияние США в Южной Америке. Поэтому администрация Рональда Рейгана приняла решение оказать правительству Великобритании существенную поддержку. В частности, Лондону были предоставлены данные о дислокации аргентинских войск, полученные с американских военных спутников. В то же время официально США заявляли о своем нейтралитете, а американский государственный секретарь Александр Хейк по распоряжению Рональда Рейгана активно занимался челночной дипломатией. Совершенно очевидно, говорится в одном из писем Хейга Рейгану, что она, имеется в виду Тэтчер, готова применить силу, хотя говорит о преимуществах дипломатического решения. Она непоколебима в своей решимости восстановить прежний статус-кво. Очевидно также, что она хочет, чтобы любое решение включало в себя какое-то наказание для другой стороны конфликта. Напомню, что Тэтчер отвергла ключевой элемент американского плана мирного урегулирования – участие третьей стороны, Соединенных Штатов, Канады или какой-то латиноамериканской страны в возвращении Фолклендов под управление Британии. Администрации. Американские аналитики не считали победу британских войск на Фолклендах неизбежной. В представленной 7 апреля 1982 года записке отмечается их уязвимость, учитывая такую отдаленность островов от основных баз британского флота. Еще одним ночным кошмаром для Вашингтона было возможное вмешательство в конфликт СССР. По данным британской разведки, Москва была готова предоставить Аргентине военные корабли, самолеты и ракеты в обмен на поставки зерна. При этом в случае, если бы война приобрела затяжной характер, поддержка СССР могла стать единственным шансом для Аргентины, полагают некоторые аналитики. Некоторые документы, касающиеся американских разведывательных данных, предоставленных Британии во время Фолклендской войны, пока не рассекречены. В частности, непонятно еще, какую роль эти данные сыграли в гибели аргентинского крейсера «Генерал Бельграна», подорванного британской торпедой 2 мая 1982 года. А газета Wall Street Journal пишет о нынешнем состоянии аргентинских вооруженных сил. Хотя президент Аргентины Кристина Киршнер и заявила о решимости вернуть острова, вероятность того, что попытка восстановить над ними контроль будет все-таки предпринята, стремится к нулю. В 2010 году, во время празднования 200-летия независимости Аргентины, Министерство обороны страны решило не выводить во время парада танки, чтобы, согласно официальной версии, шествие не выглядело слишком воинственным. Однако газета Wall Street Journal ссылается на конгрессмена обмена Хулио Сезара Мартинеса, который тогда возглавлял парламентскую комиссию по обороне и который утверждает, что организаторы просто опасались, что танки сломаются во время парада. Из-за отсутствия необходимого обслуживания и старения за последние 11 лет разбились 15 боевых самолетов, говорит Мартинес. Несмотря на иногда воинственную риторику аргентинских лидеров, расходы на содержание армии в Аргентине неуклонно сокращаются с 3% ВВП во время войны на Фолклендах до 0,9% сейчас. Это данные научно-исследовательской организации Стокгольмский международный институт мира. Многие аналитики рассматривают такую политику как попытку ликвидировать всякую возможность нового прихода к власти военной хунты, жертвами которой в 70-х и 80-х годах прошлого века стали тысячи аргентинцев. В своей недавней статье известный аргентинский исследователь Карлос Эскуде назвал стратегию госпожи Киршнер одним из наиболее радикальных пацифистских экспериментов всех времен.
Обзор международной печати Андрея Шароградского. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 2 апреля отмечается Международный день детской книги. Он проводится с 1967 года в день рождения писателя Ганса Христиана Андерсена. Доля детской художественной литературы на российском книжном рынке составляет 10-13%. В странах Западной Европы и США для сравнения этот сегмент занимает около четверти объема рынка, рассказывает Лиля Пальвелева.
В советские времена, на которые пришлось детство, если не большинства, то значительной части нынешних взрослых существовал абсолютный монополист издательства «Детгиз». Как правило, книжки, даже для самых маленьких из серии «Моя первая книга», печатались на плохонькой газетной бумаге. Зато благодаря гигантским тиражам и копеечным ценам они расходились по всей стране. Сейчас издательств, специализирующихся исключительно на детской книге, много – и есть среди них отмеченные тактом и вкусом. Однако чаще всего их продукция в окраинные города и уж тем более села не доходит накладно. Детские библиотеки повсеместно либо вымирают, либо деградируют. И все же кто хочет, тот новинку найдет. Правда, не вся книжная продукция безупречна. Есть случаи совершенно безобразные. Некоторое время назад все возмущались Гарри Поттером с чудовищным количеством опечаток. Труд корректора особенно нужен для детских изданий, ведь ребенок постигает грамоту через печатное слово. Полиграфическая культура все-таки растет и нередко уже достигает таких высот, что книжка становится произведением искусства. В первую очередь, разумеется, за счет иллюстраций. Лучше всего тут дело обстоит с книжками для самых маленьких, хуже для подростков, которые сейчас сталкиваются с проблемами, незнакомыми их мамам и папам. Жизнь стремительно меняется, и произведения Гайдара мало чем помогут. Не то чтобы сейчас совсем не стало детских писателей, но родители склонны покупать те книги, на которых они сами выросли. Потому в лидерах продаж классика Андерсен, Пушкин, Чуковский. Прежде каждому дитяти было понятно, кто такой Майдадыр. Но у многих ли в домах сейчас найдется умывальник?
Лиля Пальвелева о рынке детской литературы в России я беседую со Светланой Дындыкиной из издательства «Розовый жираф», специализирующегося на выпуске книг для детей.
Есть крупные игроки на рынке, те же самые, которые являются ведущими игроками на рынке взрослой литературы. Есть издательство «Росмен», которое специализируется на детской литературе. В то же время есть определенное количество, в какой-то момент, такие издательства появлялись, независимые издательства, которые специализируются на детской литературе, которые занимают, может быть, небольшую долю рынка в цифрах, но оказывают заметное влияние на развитие рынка.
Верно, я понимаю, что прибыльнее всего, эффективнее всего переиздавать классическую литературу, скажем, советского образца.
Если говорить о том, на чем делают деньги крупные издательства, они этим и занимаются. Да? Они переиздают, причем часто с современными, не очень качественными иллюстрациями, классические книжки Чуковского, Барто. Поскольку все-таки рынок детской литературы довольно консервативен, он меняется немного, да, но все же большинство покупателей консервативны. Они покупают те книги, с которыми они знакомы еще по собственному детству. Поэтому, конечно, такие издания пользуются популярностью, на этом легко зарабатываются деньги.
Это хорошо или плохо, что читатель консервативен? И если плохо, то можно как-то раскачать этот рынок для того, чтобы было больше новых каких-то молодых авторов и принципиально новых книжных проектов?
что за последние лет 5 ситуация уже раскачалась. Благодаря усилиям издательства «Самокат», которое выстрелило на рынке детской литературы новыми переводными книгами для подростков, для младших школьников. Потом благодаря издательству «Розовый жираф», конечно, издательству «Компас Гид» и другим независимым издательствам. Хорошо, что книжки покупают вообще детям. Взрослые лелеют надежду, что все-таки дети будут книги читать. То, что покупают не самые лучшие книжки с точки зрения качества текста, там, иллюстрации или изданий просто полиграфического качества, это, конечно, плохо. Но вот мы видим, и по тому, как мы сами растем, и по тому, как новые издательства появляются и находят новых авторов, и новых художников, и очень нестандартных художников, выпускают очень интересные, такие рискованные книги, выпускают рискованные проекты. Мы видим, что все-таки меняется ситуация, да, и читатели меняются. И готовы уже, те же самые бабушки готовы купить Чуковского, поставить его на полку, а потом попробовать что-нибудь современное.
Что важнее для детской книги, иллюстрация или текст?
Ну, смотря для какого возраста, если мы говорим совсем маленьких, то для них, конечно, важно, чтобы были иллюстрации в первую очередь, да, потому что история, они сначала как в картинках, да, готовы выслушать, узнать, познакомиться. Я могу сказать, например, по опыту издательства «Розовый жираф», когда у нас очень много книг выпущено для малышей, безусловно, это в первую очередь книжки-картинки, но и для младших и средних школьников мы выпускаем книги, и мы, конечно, стараемся их иллюстрировать, потому что даже подросткам интересно читать книжки, где интересная иллюстрация. Если вам интересно рассматривать, художник менее важный человек, чем писатель, автор.
Чего не хватает больше, хороших авторов или хороших художников?
Авторы важнее намного. Человек, кто настоящий писатель, он пишет, может быть, для взрослых. Может быть, они не верят в то, что можно как-то успешно быть детской литературой. Проблема, простите, биологическая, потому что, когда человек пишет для взрослых, он не держит в голове, что он должен чему-то научить или что-то подать какой-то пример, там какие-то ценности транслировать. А когда писатель пишет для ребенка, все-таки, может быть, кого-то это останавливает. Очень много книжек для школьников, среднего возраста школьного. Но в основном это такой вот мусор. Это такое бульварное чтиво. Вот есть бульварное чтиво для взрослых, а есть вот такие какие-то чтивы, что-то такое не очень хорошее качества, с точки зрения текста, в том числе отечественных авторов, можно сказать. Вот хорошей школьной повести, например, ее очень сложно найти. Очень много книжек переводных про школу, но хочется издать, конечно, книгу про вот современную отечественную школу, что вот это сложно найти.
Верно, я понимаю, что вот этот рынок детской литературы можно разделить на два возрастных сегмента. Для самых маленьких эта часть рынка особенно стабильна, а вот для подростков, для старших школьников, вот тут произошел настоящий взрыв из-за фэнтези и большого проникновения вот этой западной переводной литературы.
Изменения коснулись не только подростковых книжек, но и книжек для самых-самых маленьких тоже, потому что появилось такое количество книжек-картинок. Не так много было книжек, адресованных тем, кто даже не до конца в состоянии еще выслушать историю. Да? Они еще не сидят на месте, годовалые, например, дети. Но появилось огромное количество книжек, рассчитанных на них. И важно про это тоже говорить, потому что книжек-картинок в таком количестве, такого качества, которые появились за последние как раз лет 5-7, когда стали переводиться книжки и издаваться, которые там в Америке или в Европе просто классика-классика, и уже многие поколения людей на них выросли, а у нас их не было.
Этот рынок сильно подвержен воздействию новых информационных технологий, скажем, электронная книга или аудиокнига для детей существует или нет?
Да, существуют и электронные, и аудиокниги, но это в основном, опять же, касается книг, где текст стоит на первом месте, да, это, соответственно, это книги для детей постарше. Эти книги для малышей, они традиционно покупают бумаги, и довольно сложно технологически еще делать вот такие интерактивные книги для iPad или там для iPhone, для мобильных приложений. Это довольно дорого, пока, конечно, все про это думают. И аудиокниги есть, но я, например, сама как мама пыталась найти ребенку аудиокнижки. В целом, пока этот те, кто выпускает аудиокниги, они ограничиваются школьной программой и рекомендациями по чтению для внешкольного чтения. Вот современных аудиокниг не очень много.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 2 апреля я подготовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» Лили Пальвелевой, была Светлана Дындыкина из издательства «Розовый жираф». 2 апреля отмечается Международный день детской книги. Вот так обстояли дела в понедельник, 2 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.